Ну что, Дементий, подходим все ближе.
Я сказал бы, даже эта серия отдельная.
Я считаю, данная серия, она вообще уровня совершенно полноценного художественного фильма. Не какой-то там сериал. Накал страстей такой, блин. Просто вот разинув рот. Чисто для справки, с Дементием, когда пересматривали, мы перед разбором пересматриваем, натурально в голос орали, там на некоторых моментах настолько ловко сделано.
Хотя смотрим не первый раз, не больше 10 раз.
Итак, второй сезон, эпизод 12, называется по-русски, там дальше по этому пройдемся, «Рыцарь, сверкающий до смеха». Дальше будет понятно, почему. Это уже в предыдущих эпизодах звучало, но тут звучит еще смешнее. Или не менее смешно. Собственно, весь эпизод про верность и предательство. Кто как чего хранит, куда переходит и чем это заканчивается. Начинается с того, что показывают домик внутри. Нам он уже знаком, там уже прекрасная сценка разыгрывалась. Это домик, который Ричи Април хочет прикупить, так сказать, при вступлении в супружество с Джейнс.
За все свои страдания финансовые. За сколько там? За 700 или 800?
830 тысяч
баксов.
Да, все, кто это живет в США, поясните, пожалуйста, как вышедший из тюрьмы бандит, пристроенный на какую-то там работенку, может заработать такие деньги? Как он может за это заплатить?
Не ответит.
Да, не ясно. У Дженнис тоже таких денег нет. Как они его покупают, для меня загадка. Не знаю. В общем, по дому пляшет какая-то неведомая парочка. Даже сразу и непонятно, кто это такие, но дальше выясняется. А в это время, значит, и Энтони жопой вперед, на этом настоял режиссер этого эпизода, вместе с Дженнис затаскивают в новый домик диван.
Старый клоповник.
Да. Так называемые love seat, то есть на котором происходили всякие интересные вещи.
Намоленный.
Да, ну, Дженнис комментирует, неплохо я на этом диванчике дрыхла. Брат спрашивает, не тяжело, опыт есть, голодная студентка Санта-Моника, лето 78-го. Ты работала грузчиком? Ага, это сколько работ ты поменяла? Достаточно, чтобы понять, что с меня хватит.
Меня поразила сцена, что они занесли диван с улицы. И она залезла, прямо не снимая копыт, на этот диван, на любимый.
Ну, там, вот это, да. Там, значит, там это, я не знаю, как там в этом Нью-Джерси, а в какой-нибудь Санта-Монике, я не знаю, там целый день по улице ходишь, белые подметки в кроссовках, вот будто ты по комнате ходил, поразительно. Там, ну, в общем-то, понятно, на югах там, знаешь, несколько иначе все устроено, там сильно жарко, и через это, вот как в Израиле, массово комрады докладывали, что пол кроют плиткой, которая крайне функциональна, ее очень легко убирать, протирать, ну, ходи в ботинках, а грязи на улице нет. Не потому, что там так чисто, так метут, хотя там и чисто, и метут, просто-напросто там грязь абсолютно другая, вообще другие климатические условия, другая земля, поэтому чисто. Ну, так и тут, наверное, но для нас выглядит не то, что дико, а вообще пипец какой-то, ты что, свинья, делаешь, что
ли? Залезла с ногой.
Да.
Вот такая Дженнис.
Да, сколько ж работ поменяла, достаточно, чтобы понять, что с меня хватит. Кто понял жизнь, работу бросил. О, Дженнис, молодец.
Я знаю таких людей.
Тут сбоку, значит, паренек танцор с дамой Джен на этом полу. Отличное скольжение. Мы в полах ничего не понимаем, но, видимо, полухороший. Отлично выглядишь, Рик, говорит Дженнис. Прекрасно, Джульет, прекрасно. Это второй. Это, как нетрудно догадаться, это Ричард Джуниор. То есть, сын Ричи Априла. То есть, из этой мерзкой семейки очередной представитель. Вот. Ну, Сопрано спрашивает, это что, сын Ричи до сих пор летает в Рио? Папа, небось, прется, как слон. Гордится, говорит Дженнис. Хотя чем мафиоза может гордиться в том, что его сынок танцор?
Бальными танцами занимается.
Как-то странно. Мы к бальным танцам относимся крайне положительно и к танцам вообще. Но с точки зрения бандита это занятие, мягко говоря, недостойное.
У них там даже запрет есть, наши шорты не носим.
Да. Гордится. Они вошли в десятку лучших на чемпионате посольских балов в прошлом году. Что это такое, я не знаю, но, в общем, в десятку вошли. Тут выходит Джеки Април. Это сынок Джеки Априла старшего, который
был, там, долине,
да, был главой семьи, это этих, куда входит сопрано, но помер от рака, уходит с сигарой. Это совершенно сигары, это типа дорого. Мы с тобой уже обсуждали, я когда-то в журнале «Ровесник» читал, что Арнольд курит очень дорогие сигары, $25 за штуку.
Ой, вей, это же деньги в дым.
Да, сходите в нашу эту, как любой магазин табака, где там эти каибы, 3500 рублей, это вот старт, так сказать, есть, и сильно дороже.
Демонстрация.
Да, как-то удивило. Ну, в общем, сигары – это признак серьезного благосостояния и способности раздобыть их, потому что кубинские товары под запретом, контрабас туда-сюда, ну, помнишь, он там этому Кусамане там…
Да, а где?
Из грузовика выпали. Ну, подходит, значит, Джеки Април. Тон, здорово. Джеки, как дела? Как ты? Пивка? Ти? Не надо, иди к своим дружкам раздолбаем. И тут же в соседней комнате сидит группа гопников, и они там пивас дуют, блин. А что такое? Джеки Април ценил знания. Умирая от рака, молился, чтобы сын поступил в медицинский. То есть еще и чтобы пользу какую-нибудь сынок приносил. Узнал бы, что сын вылетел из колледжа, расстроился.
То есть, сколько денег заплачено?
Вести за медицинский.
Это,
да. Это не помешало ни Битлз, ни Биллу Гейтсу. За ним присматривает его дядя Ричи. Тут обозначаются вещи достаточно серьезные. Значит, пес уже прибился к дяде Ричи. Или дядя Ричи его там под волосатое крыло завел. Да, это проще, чем заботиться о своем сыне. Ну, плесун у тебя вырос, ёлы-палы. Тони, не надо так. Ты в курсе, что он ведет Эй-Джея на соревнования по мотокроссу? Задает вопрос Дженнис. То есть этот уже в семью лезет конкретно, он уже Эй-Джея ведет на соревнования.
Любимым родственником хочет.
Да. Ну тут папа. Эй-Джей не сможет пойти, у него трояк по алгебре. А Кармелла об этом знает? То есть это гадина, вот, блин, это Эйда Туртуро, это вообще. Чуть
ей
ли,
три Оскара надо.
Чуть ли не лучше Гандалфини. Такую мразь изобразить, это что-то запредельное. Блин. Кармелла об этом знает, тебе прямо сказать. Я не хочу, чтобы он ошивался возле моих детей. То есть в достаточно грубой форме говорит. Кто? Ричи? Ты ж не глухая. Да что за хуйня такая? Задает вопрос Дженнис. Ну, спроси у Джиа Гаэты. Это жена Бинзи, которого он переехал и отправил в инвалиды. А Ричи мне все рассказал. У него заклинило коробку.
Коробку заклинило,
да.
А тормозов нету.
Да, Ричи повезло, что его самого не раздавило. К твоему сведению, Бинзи Гаэт должен ему денег за 10 лет, а Ричи даже не требует процентов. А деньги
какой
требуют.
Добрый.
Деньги за 10 лет требуют, значит, да. Ой, процентов можно без процентов.
Какой добрый.
За 10 лет. Это почему же? Спрашивает брат. Ну, если мы такие ужасные, что ж ты устраиваешь нам вечеринку в честь помолвки? А потому что ты моя сестра, и я стараюсь поступать правильно. Ну, а вообще, это идея жены. И тут наносится удар. Отрахать русскую тёлку на стороне. Это тоже правильно. Вот это, вот сеструха, да. Все знает, все понимает.
Там ведь... яду, да. Яду на 100 лет вперед у нее.
Ну, на что братец тоже бодро отвечает. Слышишь? Можешь отрицать вообще все. Будь зависимой от этого ебаного говнюка. Мне-то какая нахуй разница? Что? Невыносимо видеть меня счастливой, да? Пидорас ты! Ну, на что следует ответ? Затолкай диван себе в жопу. Вот поговорили, блин.
Это 5 минут назад они еще так мило заносили диван вместе.
Да, 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 брат и сестра. Отлично, отлично, просто отлично. И вот Сопрано уже в постели с Иркой. Ирка елозит на нем изо всех сил. Ну, какая такая достаточно скромная имитация полового акта. Ну,
да, так сцена целомудренность.
Да, да, да.
Даже без снятия наушников.
Да. Ирке подарены новые сапоги какой-то коровьей раскраски. Белые с черными пятнами, как коровы такие. Ирка хороша. Просто хороша. Молодец.
Такая же, как сапоги.
Да. Мне так нравятся мои новые клевые сапожки, Тони. Хорошие, говорит Тони, не склонный к сантиментам. Может, пойдешь в них устраиваться на работу? Дима, тут я натурально зарыдал уже просто, блин. Какое проникновение. Чувствуешь, какие мягкие, не сдается Ирка. Ты звонила Сай Литману? Нет, но собираюсь. То есть он ее на работу устраивает, чтобы уже делом занималась и не парила ему мозги. Модели нормально зарабатывают, говорит Тентони. Ты ж не хочешь до конца жизни продавать духи. Да неужто тебя так волнует, кем я работаю? Спрашивает Ирка. Не надо вот этих перепадов настроения. Только что она сапогам радовалась, тут уже чем-то недовольна. Блин. Хватит книжку! Чего это? Куриный бульон для души. Это какие-то у нас тоже эту херь уже продают, тогда не продавали, теперь продают. Куриный бульон для души. Ты лучше почитай томатный соус для жопы. Это итальянская версия. Тонкий юмор, блин. Ха-ха. Это мне один знакомый на работе дал. Работает в скоростных лимузинах. Ну, там какие-то лимузины, какая-то контора. Как-то привез в наш магазин Карла Лагерфельда. А ты что, ревнуешь? Следует закономерный вопрос. Он тебя ебет? С тобой невозможно разговаривать, ты ужасен. Бля, это просто вопрос. Может, стоит об этом задуматься? О чем? Найти кого-нибудь, кто может дать тебе все, чего ты хочешь. То есть совершенно очевидно, что Сопрано ей всего дать не способен.
Ну, она же хочет семейные отношения.
Да, султан Брунея нужен, по всей видимости. Нет, это про деньги в первую очередь. Я же сказал, а он, блядь, водит лимузин. Ну, то есть, дает понять, что он вообще никто, звать никак, и денег у него нет. Я не об этом, говорит Сопрано. Я о семье, о браке, о детях. А не хочу никого искать, у меня есть ты. А от меня какой толк, говорит Сопрано. Отведу в ресторан и отъебу до потери пульса. Дальше истерика. Чё с тобой? Тони, не уходи. Ты сама не понимаешь, кого хуя тебе надо. Интеллектуальная дискуссия идет, да. Ну, действительно, а какой от него толк? Ну, чё можно организовать любовницу?
Так он честно и говорит-то.
Вот просто да. Интересно. А что можно организовать для любовницы? Для меня загадка. А. Деньги. Б. Отведу в ресторан, в оттрахаю. Ну, наверное, наоборот. Все.
Ну, тут перекладываю смысл.
Ну, все ж понятно, тебя ж никто не прячет, что есть семья, и поломать это невозможно. Дальше-то что? В чем смысл истерик? Пользуйся, пока есть возможность. И ну, дальше-то полезет вообще. Ты нафига тут истерики устраиваешь? Это зачем? К чему они приведут? Закономерно. Все закономерно. Не кричи. Говорит Ирка. Сейчас неподходящее время. Вот мой новый босс меня не взлюбил. А у тебя всегда неподходящее время. То родственники, то хозяин квартиры. Это уже там на выход собираюсь. Тони, нет, прошу, не надо. Ладно, сама знаешь. Он ее зовет Рин. Рин – это сокращение от Ирина. Сама знаешь, отношения у нас давно не очень для обоих. Мне надоело. Я без тебя умру. не умрешь, забудешь меня через пару недель. Вот это молодец по себе, так сказать, судит. Молодец. Я серьезно, если уйдешь, я покончу с собой. Ты, блядь, не смей мне угрожать. Говорит Сопрано. Все кончено. Я больше не могу. И больше ничего не будет. Поговори с тем мужиком насчет работы моделью, как я сказал. И пока не встанешь на ноги, я буду помогать. Но больше ничего не будет. Поняла? Ну, хер его знает. Как надо разрывы отношений устраивать? Ну, наверное, вот так. Как не устрой, все равно херово будет. По-доброму, по-плохому, все равно. Все равно ты говно. Однозначно.
И этим Лина закрепит сейчас.
Да, Сопрано в дверь, она там какую-то статуэтку с тумбочки об дверь с криками «Я тебя ненавижу». Ну, отлично, получилось, блин. И тут встреча на улице. Встреча на улице, на которой присутствует Сопрано, с ним этот Бароне Санитейшнс, не помню, как зовут, с другой стороны Ричи Април и с ним Джеки Април. Сопрано дает указания как босс. Значит так, Альберт делит Натли с братьями Далиссио, а оборона держит все к северу от Паттерсона. Что еще? На следующей неделе тендер в Фэрфилде. О чем тут говорить? Выступает Ричи. Фэрфилд мой. Был твой. И они раздают тендеры дефективным. Прекрасно. Ричи. Ты ж глухой и нихуя не слышишь, тебе 10 раз сказано, а ты до сих пор барыжишь коксом на маршрутах.
И чё, блядь, из-за этого я теряю тендер?
Я себе как действующий босс, так тебя не убили, идиот.
Прекрасно, да, в следующий раз вообще окажешься в кузове своего грузовика, просто и понятно. Блядь,
намёки не понимает.
Да. И тот сзаду этот, Джеки. Это маршруты моего отца.
Он как вперед, помнишь, так нагнулся еще.
Бля. Тихо, малыш, говорит Ричи. Это вот натурально, ты знаешь, козлятник. У нас это вор, который маленьких воров тренирует, детишек, называется козлятник. Блин. Этот вот привел с собой на обучение. Контракт с Фэрфилд хочет мой кузен Ларри. Надо помочь семье, пока он на тюрьме ждет суда. Это сбоку представитель семейства Бориси, да. Вот видишь, поэтому у нас должны быть фиксированные ставки. У каждого есть причина оказаться в очереди первым. Я в этой очереди уже 10 лет, блядь, стою. Опять выступление. Будь боссом мой отец, он бы отдал Ричи то, что он просит, когда Ричи вышел из тюрьмы. И вовсе не потому, что они братья. Ты уважал моего отца, уважай Ричи.
Блять, кто это говорит?
Да-да-да. Ну, на что Сопрано ухмыляясь. Тот, кто хочет уважения, уважает сам. Ну, и тут Ричи, наша любимая. Понял? Он только что велел тебе завалить ебало, а меня послал нахуй. Замечательная концовка эпизода. Ну, блин, это вообще... Вот этот Джеки-младший, он же не то, что там не член семьи, он даже не так называемый wise guy. То есть
вообще никто.
Ты не член организации, ты вообще никто. Ну, даже не при делах. Вот из показанного не понял, он что-то где-то ворует, что-то где-то подгоняет, он ни хрена не делает.
Это все равно, что, знаешь, пришел бы на стрелку, еще бы Дженнис привел бы.
Да, вот. В первом эпизоде был Кристофер, который своему другу Брэндону говорил, замолчи, нас завалят. Вот тот понимал. Тоже не при делах, тоже пытался как-то выделиться, воруя у дяди Джуна. Ну что, за что Брэндона убили, а его дурака пожалели. Так вот, по краю прошел. А ты кто? Ну, тут самое главное. Кто? кто тебя сюда пустил вообще для разговоров с умными людьми? Раз. Кто разрешил тебе открывать рот, когда говорят старшие? Два. Это как-то сейчас говорят, это эйджизм, Дементий. Ты знаешь, что это эйджизм? Эйдж – это возраст, типа, что ты вот, когда тебе 60 лет, ты 20-летнему не даешь говорить, ну, эту ахинею нести. Это эйджизм. Ты его угнетаешь, потому что его мнение, он имеет право на мнение, оно ничуть не хуже твоего,
Дементий. Мы это видели, помнишь, в «Крестном отце»? Простите меня, я так плохо воспитываю, я так люблю своих детей, да, что они позволяют себе ботать оттуда.
Пипец вообще, кто ты такой? Дальше дядя Джон отлично выступит. В общем, неясно, как его вообще пустили навстречу, то есть почему сопрано не сказал, не отогнал его сразу, так вот этого нахер отсюда.
Сядь в машину и сиди.
Что ты тут туши греешь, блин, что это вообще, да. И уж тем более, кто разрешил подавать голос,
звуки такие,
когда говорят старшие, что это за херь, блин, вообще.
Ну, наверное, как ты всегда говоришь, это такой киношный ход.
Ну, понятно, да, понятно. Но, тем не менее, если, как это говорят, если по натуре, то такого не может быть вообще, не может быть такого. Мало ли, что ты сын покойного босса, дальше что? Босс покойный, а ты никто. Майкл Корлеоне совершал длительное восхождение к вершинам власти, а не так, что я сын папы, да, теперь я начальник, нет. Ну и если уж там это, как мой отец, он его брат, начнем отсюда, что несколько ближе, да? Еще неизвестно, чей ты сын. По маме можно определить, чей ты сын. По папе надо анализы сдавать, в общем-то.
Дорожнее, да, кидаться.
Да, словами-то тут разбрасываться. Ну, это бы Джеки говорил, что брат поделил бы. Вот там бы это звучало нормально. Но тогда не было бы прекрасной фразы «тебе завалить ебало, а меня послал нахуй». В общем, если про реальную жизнь, то этот Джеки сидел бы в машине где-нибудь и пришел бы только тогда, когда его бы позвали. Все.
И то что-нибудь принести,
да,
и уйти тут же. Я, кстати, из сцены видал, как так хорошо уже показано, что они все с зонтиками стоят.
Дядя Джон приходит к своему адвокату Мелвойну. Скорей бы уже этот ебучий суд, говорит дядя Джон. Деньги утекают рекой. Ну, адвокат тут же это раскидывает. Вот процесс минимизации был бы для нас очень кстати, Коррадо. Мы наймем экспертов для изучения записей телефонных разговоров. Это бывшие ФБРовцы, крайне дотошные. Если найдут нарушения, покажем судье и, возможно, избавимся ото всех пленок в качестве улик. Джон расцветает, это что, охуенно. Я знаю, федералы слушают звонки дольше положенных 20 секунд. Тут это для понимания. То есть, если разговоры прослушиваются, если на это есть разрешение прослушивать разговоры, то как только поднимают трубку, сотрудник ФБР по закону может слушать 20 секунд. И если звонок бытовой какой-нибудь, через 20 секунд он обязан отключиться. О чем, собственно, дядя Джон и говорит.
Я еще вспоминаю и добавлю то, что мы видели в казино. Помнишь,
да,
там баба?
Да.
Про тряпки сначала.
Да, чтобы понять, имеет ли звонок отношение к делу. Я слышу щелчок, говорит Джон. Я могу говорить о газировке, и иногда они висят по 40-50 секунд, пока не отключатся, то есть минуту фактически слушают твари. Адвокат продолжает, исследование стоит денег. Сколько? 200 плюс анализ записей. Кроме того, хочу, чтобы пленками занимался профильный адвокат. Округлить? Да, блядь, ты давай уже покруглее стадиона Ригли. 400 тысяч.
3/4 домика Рики.
А таз?
Вот это
ну
да.
Как, 830 – это ну, домик Рики, 830 – это половина, бля, ты чего? Ну, 400 тысяч – это какие, бля, настолько чудовищные деньги. Ну, понятно, куда все уходит и почему так скромно живут, блин. Да, в общем, Джуниор малость обалдел. Ну, тут еще для тех, кто не в курсе, надо уточнить, что в Америке есть конституция, а к этой самой конституции есть поправки. Вот есть такая четвертая поправка к Конституции. Она запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые там эти ордеры на обыск выдавались судом исключительно при наличии достаточных оснований, там, исключая всякие случаи федерального законодательства, но основания должны быть. Тут, ну, чисто для понимания, во-первых, это значит подсматривание, там, наружная слежка какая-нибудь, подслушивание, когда подключаются к телефонам. Сейчас не так, но мы и не про сейчас говорим. Проникновение в жилище, обыски. В жилище проникают, например, для того, чтобы установить эту самую прослушку. В телефон, не в телефон, неважно куда. Есть специальное подразделение в структуре любого Министерства внутренних дел, которые заняты вот этими проникновениями. То есть это делается строго секретно, но исключительно с разрешения судьи такое происходит. Ну и вот как только придумали телеграф, телеграф – это где вообще там ключом азбуку Морзе стучали, и аж до 1862 года, напомню, в 1861 у нас отменили крепостное право, а там вот телеграфы изо всех сил. Перехватывали все телеграфные сообщения, только шорох стоял. Ну, мало ли ты там что-то коммерческое стучишь, конечно, это ж разведка, промышленный шпионаж. Но Калифорнийский суд прецедент образовал, так сказать, на запрет таких действий. Как правоохранителям, то есть полиции запрещено без разрешения, так и частным лицам. Когда появились телефоны и стала использоваться телефонная связь, вот прослушивание разговоров осуществлялось вообще безо всяких разрешений. И впервые вопрос о правомерности телефонной прослушки встал, так сказать, во весь рост в 1928 году. Было такое дело Олмстед против Соединенных Штатов, и это самая защита Олмстеда, бутлегера. Бутлегер – это контрабандист, ну, короче, тот, кто паленым алкоголем торговал поперек. Олмстед акт – это у нас сухой закон называется. Вот. Так вот, защита этого Олмстеда, его переговоры по телефону использовались для обвинения в суде, и, в общем, защита заявила об их незаконности, ссылаясь на четвертую поправку. И аналогию прослушивания с обыском. Суд такую позицию отклонил, понимая под обыском физическое вторжение по месту проживания, так сказать, чего в данном случае при подключении к телефонной линии не было. И вот, в общем, так родилась одна из американских правовых коллизий, так называемая доктрина пересечения границы, согласно которой для оценки доказательств, как полученных неконституционным путем, необходимо, чтобы подслушивающий человек физически пересек границу, ну вот, скажем, жилища. То есть это вот то, что, о чем говорил выше, спецподразделение проникает, и тебе, например, в розетку, где провод от телефона к стене, вот там вставляют, ну,
куда угодно,
условно подслушивающее устройство. Вот. Можно делать по-другому. То есть в советских квартирах, например, там, ну, мы с тобой недавно как раз обсуждали про там щиток был над дверью, да и сейчас есть, и телефонные провода выходили туда. И у нас там товарищи, кто там с Америкой, надо было поговорить. Прибежал, стремяночку
поставил. Он все время искал спонсора.
Да, да, две иголки воткнул в провода, и там трубка с этим посередине с диском, и алло, Нью-Йорк там со всеми поговорил, с
кем надо. Сегодня спонсор диалога — квартира номер 3.
Да, и квартира номер 3 оплачивает разговоры с Америкой, там люди на серьезные деньги попадали, отмазаться от этого невозможно было, там, блин, нехорошо. Но, повторюсь, подслушивающие устройства точно так же можно ставить снаружи. Вот.
А это ты к тому говоришь, что доступ у нас совершенно свободный.
Да.
А у них, возможно,
возможно, да. Непонятно как, но тем не менее, да, надо для того, чтобы это тебе, так сказать, засчиталось, надо пересечь границу, проникнуть в жилище. А в 1934 году был принят Communications Act, провозгласивший, что никто не может без разрешения от правителя перехватывать какие-либо коммуникации, они же сообщения, и обнародовать или передавать информацию об их существовании, содержании и смысле. То есть, только с разрешения. Кому попало, что попало, слушать стало нельзя. С 1934 года. В 1968 вступил в силу Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, то есть сводный закон о борьбе с преступностью и обеспечении безопасности на улицах. Раздел 3 которого стал известен как Wiretap Act, то есть акт о прослушивании, регламентирующий оное. Вот этим вот разделом 3 запрещалось прослушивание с помощью любых устройств без судебного ордера. И впервые на законодательном уровне определялись критерии признания доказательствами в случае результатов прослушки. Блин, то есть, это не просто так. В 1986 году в дополнение к акту о прослушивании был принят акт о конфиденциальности использования электронных средств связи, который уточнял, что ордера выдаются также на прослушивание разговоров конкретного лица, а не телефонного аппарата или помещения. Поэтому, помнишь, как в этом в сериале «Прослушка», где там опер на крыше с биноклем лежит и смотрит, когда подходит к этому общественному аппарату таксофону, да. Только тот, кто, ну, и кричит там: давай, включай, сейчас вот этот говорить будет, блин, а никто попало. Не так, что, ну, у нас...
Кстати, там такой райончик, там можно было бы автоматикой этот поставить на полную прослушку.
Конечно, но нельзя, видишь, законы такие, что нельзя.
Ну, а может, вопрос параллельно? Тоже, как ты мне говорил, что многие дела разваливаются, если суд, вернее, председатель судьи, прокурор обнаруживает какую-то ошибку, и на основе этой ошибки он скажет: все.
Прокурор Дементий занят обвинением. Он, если про нас речь, то у нас все дела прокурор изучает до суда и следователю объясняет, что надо сделать для того, чтобы обвиняемый сел. Бывают ошибки, конечно, у всех бывают, у кого угодно. Ну, мы же это, когда говорим о как там, ибо на то он и простолюдин, чтобы ежечасно обнаруживать свое скудоумие. То есть не должно быть ошибок. Там судьбы людей решаются. А этих всех надо разогнать и посадить. А вот врачи, которые взял, не ту ногу отрезал. Такое бывает.
Ножницы забыл.
Не тот зуб выдернул, да, он у нас там последний раз, может, помнишь, там в какую-то тетку вообще простыню зашили какую-то там весом там в 1,5 кило, блин, и ничего. Ладно, скальпель забыли или ножницы, а простыню, вы как, там все пьяные в дупелину, что ли? Нет, так получилось, понимаешь. Ну и здесь так получилось. Да. Ну и, в общем, то, что действует вот на момент съемок фильма, оно, сериала, выглядит примерно так. Ордер на прослушивание выдают по ходатайству прокурора. То есть, это не так, что оперативник захотел сам, и ему там что-то дали. Нет, это вот агент Харрис должен получить разрешение у прокурора, ходатайство прокурора. К нему прикладывают так называемый аффидавит. Это... по латыни «аффидо» – это «клятвенно заверяю». Вот, это заявление инициатора прослушивания, то есть из оперативной службы пишут заяву, что вот этого надо прослушать потому-то и потому-то. И этот самый аффидавит содержит детали расследуемого дела, цели расследование, это все должно быть прописано и указано. Сведения о лицах, телефонные переговоры, которых предполагается прослушивать. Информацию о планируемом к прослушиванию средствах связи. Месте его нахождения. Ну, это, то есть, вот телефон хочу дома прослушивать и хочу на работе, это разное. Обоснование необходимости прослушивания точно без этого нельзя обойтись. Попробуйте меня убедить, что это очень сильно.
Целый труд.
Да, блин, ну, эти граждане, которые никогда не служили, они вообще не понимают, о чем речь, как это выглядит. У них всех подряд прослушивают просто вот на раз-два. Обоснование, короче, включая сведения о том, какие альтернативные методы уже применялись и почему их нельзя использовать теперь. Ну, нельзя, недостаточно. Ну, это как это. О, вот вы застрелили негодяя, а вы зачем вообще стреляли? Ну, как вот так получилось. А почему вы не стреляли ему в ногу, чтобы его поразить? Ну, там вот не до этого было. А вас же учили рукопашному бою. Почему вы не вступили в решительную схватку и не забороли его? Там это на полном серьезе все происходит. Да. Информация о том, ставились ли ранее заявленные для прослушивания средства связи на контроль и каковы были итоги рассмотрения предыдущих ходатайств. Может, ты уже просил, да тебя послали. Ну-ка, покажи. Сейчас пошлем еще раз. Ну и прежде чем выдать ордер, а это суд выдает, вот этот самый суд обязан установить, что ходатайство заявлено при расследовании преступлений из числа тех, по которым разрешено прослушивание телефонных переговоров, что иные действия не привели к успеху, либо попытка их применения является слишком опасной, и есть основания полагать, что указанные в ходатайстве лица совершили, совершают, либо собираются совершить преступления, указанные в ходатайстве. Не верю, что они хотят его убить. Нельзя подслушивать. Убили? Приходите, когда убьют. Вот это вот. Когда у нас там это ненависть, знаешь, я звонила, говорила, а мне сказали, приходите, когда убьют. Это вот примерно то же самое. Граждане не понимают, как работает закон. Выдают этот ордер на срок там до 30 дней. До 30. Это много, между прочим. И каждые 10 дней те, кто слушает, обязаны информировать судью о ходе и результатах прослушивания. То есть судья бдит, так сказать, за этим. В исключительных случаях ордер могут продлить, но не более чем на 30 дней, то есть 60 получается. А по окончании сроков действия ордера подлинник звукозаписи должен быть предоставлен в распоряжение судьи. То есть все пленки, тогда цифры не было, все пленки, будьте любезны, гоните сюда. Ну и из всего, из всей этой прелести, она не просто так, это защита граждан. То есть ты же понимаешь, если бы там подмахивали любого вообще, слушай кого хочешь, тут это ж вообще.
Первым делом пошли бы слушать коммерсантов.
Конечно, да. В общем, есть из этих прекрасных правил есть два исключения. Первое. В том случае, если расследование отражает интересы национальной безопасности, закон допускает при крайней необходимости и исключительной срочности начать прослушивание без ордера с обязательным получением этого самого ордера в течение 48 часов после начала прослушивания. Ну, то есть, хоть зазор вдвое суток есть. Вообще оперативной работе невозможно. То есть ОПГ они маленькие, действуют очень быстро, а полиция, она это здоровенный государственный бюрократический механизм. Она не может действовать так быстро. А оперативные службы это часть государственного аппарата, и сиди, жди, пока тебе там что-то разрешат, преступление уже совершено, все разбежались, до свидания. Пока вы там мяли сиси, сосали писи и всякое такое. Вот. Ну вот видишь, можно влететь, если судья скажет, а я не считаю нужным, и тебя покарают за это. Второе. Подслушивание, проведенное с добровольного согласия одной из сторон диалога, допускается без ордера. Правило действует в большинстве, но не во всех штатах США. Вот конкретно в Нью-Джерси, где происходит дело, это допускается. Но если не проводится в жилище. Это я вообще теряюсь. Ну, с одной стороны, это у тебя гражданин, которому объяснили, что ему светит там 25 лет, и он подписывает... он подписывает бумаги о согласии на сотрудничество, ну, либо агент, который завербованный, этот по определению согласен, пишите, слушайте. Доказательства, полученные с помощью прослушивания, не могут быть использованы в суде, если обвиняемому и его защите не предоставлены копии ходатайств и ордеров, санкционирующих прослушивание, ну и сами переговоры, записанные на их основании. То есть вот здесь о чем адвокат говорит, что они записаны, но нужны эксперты, которые найдут, что при этом сделано неправильно. И послушают сами пленки. И если там где-то чего-то выплывет, то все пойдет лесом, все ваши пленки. Ну, а стоит это вот 400 тонн. Серьезно. Очень серьезно.
Ну, видно, там действительно это все работает. Они найдут там, образно говоря, точку или запятую, или вот за это цепимся. И
да,
это
да, да. Ну, тут это
ничего. Вот за что бабки-то получают.
Абсолютно ничего нового в этом нет. Как ты помнишь, когда в казино, ну, мы это, понимаете правильно, художественные фильмы, они художественные, но там ряд аспектов показан абсолютно правильно. Помнишь, как там Фил Леотардо с Джо Пеши, они там бегали и вот так разговаривали, ага, закрыв рты. Потому что, например, прослушивать нельзя.
Артикуляцию
можно. А нанять человека, который понимает речь по артикуляции, можно, и он, глядя в бинокль, сразу тебе скажет, о чем эти люди говорят. Так работает закон. В законе нет запрета на использование бинокля и человека, который распознает речь. Вот это отнести в суд нельзя. Но для оперативников это важнейшие материалы вообще, о чем вы разговариваете. Это, соответственно, тебя выводит на другие вещи, ну а там уже давайте оформлять по закону. А к чему вот это вот говорение? Ну, к тому, что все знают, что все прослушивают, все знают. Говорить по телефону ни о чем нельзя. Вот в прошлом эпизоде мама Ливия звонит Джуниору, а Джун сразу, ты там охерела? Да, звонит, родственницу он говорит. Ну вот, вот так. Нельзя вообще категорически ни о чем по телефону разговаривать. Даже стоя рядом, нельзя ни о чем разговаривать.
Сцена даже в «Славных парнях» Полли ненавидел телефоны.
Да.
Там пацаны.
Да, это 60-е годы. Да, это обратите внимание. Еще, да. Да, конспирация строжайшая. То есть, ну, вот то, что он ненавидит, это, как ты понимаешь, вот под эти все сказки, ой, тупые пиндосы. Вам и не снилось, насколько пиндосы умны. Они построили сверхдержаву, и в отличие от нас, ее что-то не просрали. Сейчас какие-то там пертурбации пошли, но они ее не просрали. В отличие от нас, очень сильно умных. Вот. И если это 60-е годы, а там все это сидят и шепчутся, ну вот конспирация. Замечу, что конспирации обычных рядовых граждан, рядовые граждане от бандитов отличаются очень сильно. Рядовых граждан в спецучреждениях учат конспирации, а этих учить не надо, они почему-то сами до всего додумываются, догадываются, а когда сидят в местах лишения свободы, то обучение проходят там.
Еще быстрее.
Да, именно поэтому тюрьма Пафене называется «Академия». И когда видишь татуировки, не забуду мать родную. Это тоже про тюрьму, это не про маму. Тюрьма, она мать, там всему тебя научат, преподадут курсы. Но конспирация – дело такое. Знать мало, надо применять. Все всегда работает по единой схеме. Знание, умение, навык. Знание – это когда тебе объяснили как. Умение – это когда ты начал делать. А навык – это когда ты все это делаешь уже неосознанно. Ну, как водить машину и при этом разговаривать, петь песни. Ты ж не думаешь, как на педали нажимать. Вот. В целом, это самая прослушка. Это вообще краеугольный камень обвинений. Там гигантское значение имеет. Потому что люди, ну, у нас 80% палилось именно на телефонных разговорах. Это не считая барсетки вот с такими записными книжками, где все должники, телефоны, блядь, там откроешь. Зачем ты это? Зачем?
Ну, я не помню. Не успел сожрать при аресте.
Да. Я не помню. Ну вот, теперь все знают. Да.
Теперь поедем учить память, тренировать.
Ну, теперь по историческим, так сказать, персоналиям. Вот на телефонных переговорах в 1936 году спалился некий Лаки Лучано.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Твой любимец, твой, да. Любимый. Вот там прокурор был такой Том Дьюи, очень толковый, свирепый враг организованной преступности. Начал против него расследование по делу о сутенерстве. Про это мы уже говорили, объясняли, что у них там с сутенерством все нормально, не западло. Ну, к сожалению, этот самый Дьюи не смог толком использовать результаты прослушки в суде, но зато с помощью полученных данных сумел получить нужные свидетельские показания. Это вот чуть раньше о чем сказал. То есть это тебя наведет на другие вещи, крайне полезные в суде. Вот. А в 1939 году случился сбой. Прокуратура усиленно копала под такого папу Карло Гамбино. Папа Карло, в смысле, это шутка, так его зовут, Карло Гамбино, тоже красавчик, носатый, в деле по налоговым махинациям и бутлегерству. Ну, тоже не смогли использовать результаты прослушки, суд отклонил как доказательство. Ну, а хрестоматийный пример удачного применения записи телефонных переговоров – вот как раз дело, послужившее основой для книжечки Николаса Пиледжи «Казино». Рекомендую к немедленной покупке. Издательство «Питер» перевело, издало, там есть мое роскошное предисловие. Читайте. Очень интересно, крайне познавательно. Ну, смотрите одноименный фильм Мартина Скорсезе «Казино». Роберт Де Ниро, Шерон Стоун, Джо Пеши, Фил Леотардо. Лучшие люди, блин, смотрите. Тоже в правильном переводе, естественно. В общем, федеральные агенты, расследуя роль мафиозных объединений в финансировании сети и горных домов фирмы Argent, в 1978 году смогли поставить на контроль буквально вот десятки этих таксофонов в отеле Breckenridge. И был там такой, у них эти шайки, шайка называется Outfit. Outfit – это команда по-нашему. Вот. Ну и там член этого самого аутфита из Канзас-Сити, такой Карл де Луна, его назначили смотрящим за делами этого Арджента. Ну вот он по таксофонам отеля вел бесконечные и предельно откровенные переговоры с коллегами по опасному бизнесу.
Опирая все карандаши, наверное.
Да. Еще там записывался. Ну, да, идиот его, когда взяли там с тетрадкой, блин, то туши свет. Вот, в общем, вот эти вот записи, ну, во многом послужили основой для громкого процесса. Процесс этот закончился вообще с уничтожением влияния мафии на казино в Лас-Вегасе. То есть ликвидировали просто все под корень. Тупые пиндосы. Вот такие они бестолковые, ничего не знают, ничего не умеют. А мафия бессмертна, как мы знаем, Деметти. Вот. Ну, а вот этот Wiretap Act, ну, разрешение на подслушку, прослушку, стали применять в одной связке с небезызвестным законом РИКО. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях. Ну и дела, которые расследовали по закону РИКО, они имели целью не только доказательство конкретного преступления, а там выстраивалась такая структура обвинения, которая прежде всего доказывала участие обвиняемых в составе преступной организации. То есть, что ты вот босс, ты подчиненный, ты солдат, этот капо, этот фигапо. Знаешь,
ты говоришь, что там даже сильной семьи.
Да.
Я не знаю, как не знаешь.
Да, и тогда, соответственно, эпизоды преступной деятельности вот сразу предстают составными частями глобального целого. То есть это не какой-то там эпизодик, и тебя в нем обвинят, а у тебя преступная организация, в рамках которой ты на протяжении длительного времени совершаешь преступление в составе группы лиц. Вот мы вас сейчас и подтянем всех. Вот. Ну и планомерная прослушка на протяжении длительного времени позволяла добиться решение этой задачи, то есть определить их как членов преступной организации, выявить связи, ну, это вообще ключевое, чем занимаются оперслужбы, это вот для начала то, что выше было сказано, что прокурор Дьюи не мог использовать записи, зато записи навели его на свидетелей, которые дали показания, и все благополучно сели. Вот. Выявить связи, координацию между ними, отношения, субординация и прочее. То есть, кто отдает распоряжение, кому, кто исполняет, несмотря на то, что там есть четко обозначенная ступенька, то есть босс разговаривает с андербоссом, то есть, например, Джун дает поручение
Энтони
дает поручение Сильвио или дяде Полли, а тот уже конкретному солдату, ну, Кристоферу, например. Вот. И Кристофер не может сказать в суде, что ему Энтони дал распоряжение, потому что оно по ступенькам идет. А это не волнует. Нет, вы все члены одной организации. И раз вот этот сделал, то,
да,
то значит, вот этот руководил. Ну, по-другому. Никак. Ну, в общем, именно вот этого боится Джуниор. Потом, вот, чтобы там вот это, не, когда записи слушают, что вот это будет установлено, он за это и переживает. И адвокат говорит, что, мол, 400 тонн, там насрать сколько тонн, потому что умрешь в тюрьме. Надо вот платить деньги, решать, иначе все определят, выведут тебя на чистую воду. Ну, вот этих вот, что там это слушать до 20-й секунды, я про такое ничего не знаю, честно говоря. То есть это часто говорят, часто они слышат щелчки, но точно так же у нас все время. Ой, связь оборвалась, там бывает. Это товарищ майор меняет пленку. То товарищ майор там в трубку дышит, я слышу, то там щелчки какие-то, ну, в телефонах в этих, которые дисковые были, там со щелчками был полный порядок, блин. А помнишь, еще там даже в телевизоре показывали, что там какой-то дурацкий номер набираешь, и там какая-то толпа народу что-то орёт, то есть как чат, только звуковой, и все там друг другу что-то орут, а как интересно. Интересно слушать неведомых мудаков, блин, что лишний раз характеризует население не с очень хорошей стороны. Вот, поэтому я про такое не слышал, там, ну, в смысле, не то, что не слышал, а документов таких не видел. Может быть, такое есть, но я такое не знаю. То есть, в моем понимании, если тебе ордер выдали на месяц 30 дней слушать, там писать будут абсолютно все, вообще все. А после этого еще специальные люди тебе это распечатают, потому что читать сильно быстрее, чем сидеть слушать.
У тебя там тексты, там да. Яркие тексты.
Нет, там просто столько же времени у тебя уйдет. Ты 30 суток должен будешь слушать, как ты понимаешь. Нет, так не бывает. То есть, вот это, я считаю, что это вот дилетантство, не может такого быть. Ну, и если он вот за это вот так переживает, что я тут слышу, они до 50-й секунды, а там вот щелчок, я слышу щелчок, ну и хер с тобой, что ты слышишь. Че адвокат тебе может в этом узреть, вот в этом конкретном случае? Несите, вот выше прочитали, что ордера должны быть предоставлены защите и обвиняемому, ну... Разрешено, там, например, 15 января, закончено, не знаю, там, 15 февраля, условно берем, 30 дней, да?
А мы в раз увидим запись.
Да, а это 16 февраля записано, все.
Ставь птицу.
Да, это не годится никуда, из этого уже, я вижу, у вас и все остальное такое же, как нетрудно догадаться, хотя там по срокам все совпадает. Либо ордера не было, либо разрешение получили через 49 часов. А значит, вообще все считается недействительным. Нормальный адвокат, он натурально как дятел, залетевший в карточный домик. Он разрушит абсолютно все за хорошие деньги. А вам никто не мешает строго, так сказать, соответствовать букве закона и делать все как положено. Вот как-то так. Найти понятых, которые ничего не подписывали, они скажут, найти свидетелей, которые подтвердят, что эти понятые были где-то в другом месте, и весь ваш обыск полетит в жопу сразу, то есть вот этим занимается адвокат, вот ищет процессуальные просчеты, срока не соблюдены, нет это указанных лиц, кто это там подтверждает, что это такое, нарушили правила оформления, подачи документов и пр, и др, то есть это кажется, что бюрократия какая-то, ну это как наша любимая, там, знаешь, ну это зоновские шутки сугубо, ты какого года рождения, 61-го, а спорим, что нет, неважно на что.
Человек вдохновлённый спорит.
Пузырь, там, 1000 рублей, 100 000 рублей, спорим. Вот давай, спорим, блин. Ну, давай. Покажи паспорт, блин. Ну, там, разбей.
Да-да.
Открывает видите, паспорт, видит. Да. И там написано 1961. Ну, давай. Ты проспорил. Все. Безо всяких. Это вот, это, так сказать, шутка просто скопированная.
Там ну, и, кстати, когда... отвечает, а я думал. А ему...
Думай дальше.
Не надо думать.
Да, думать здесь не надо. Вашего эти, я думал. Думать дальше, блин. Это точно так же, как когда конвой заключенных привозит, а у него там написано, ну, там-то на машинке напечатано 58-го года. До свидания. Ну, конвой не виноват. Ну, получается, что ты по документам родился где-то около Иисуса Христа. Такого не может быть. Ты Мафусаил, что ли? Фамилия вроде не та, имя, отчество. Поэтому до свидания. Везите, перепечатывайте. Вы человека заберите. Он здесь нахер не нужен. Сами катайтесь. Соответственно, конвойные там. Все вот эти вот там, кто где чего, опечатки. Ни в коем случае ничего не должно быть, потому что просто не примут. Вот так. И тут уже дядя Джун дома, а там Ричи Април и Бобби Бакала. Дядя Джун недоволен. Племянник не сказал, где мне можно сбывать кокс. Он там он не знает, даже до седых волос и лысины. Да он всех, кроме себя, вообще в хер не ставит. Страна на подъеме, говорит Ричи. Мусора, блядь, больше, чем когда бы то ни было. А он не дает заработать на хлеб. Тут вот обратите внимание, какое патетическое высказывание. Первый тезис: где сбывать кокс? Страна на подъеме, мусора до хера, а он не дает заработать. На чем тебе не дают заработать? На мусоре, тварюга, блин. Причем тут кокс? Но вот грамотно подходит. Ты мне хочешь поплакаться про деньги, говорит Джун. Мне 20 лет светит. Я могу там сдохнуть, блядь. Бакало, все будет хорошо. Ты-то, блядь, откуда знаешь? Кокаин сейчас моя единственная надежда выжить. Дядя Джун нервничает. На 20 лет в тюрьму не хочется. Успокойся, Джун. Чего нам остается? Чтобы исполнить то, что ты задумал, нам нужны союзники. Альберту Борисе не понравилось то, что он слышал. И Ларе Борисе тоже. А это самая большая команда в семье. То есть они, значит, перетащить на свою сторону этих самых Бориси, блин. Один на зоне сидит на тюрьме, другой пока что здесь. Я не удивлен. У Ларри, как и у меня, было время подумать, имеется в виду отсидка, почему ему предъявили обвинение, а некоторым другим нет. То есть тут еще и получает это сразу намек на то, что его сдали. Бессовестно сдали, блин. Он... Ричи натуральная змея, блин. И что мне делать? Ну, ты пока поговори с союзником. Разговори его. Но он скользкий еблан, это Альберт Борисе. Ни на что не подписывайся. Увидимся. Ричи идет на выход. Бля, для своих габаритов он смелый. И не говори. Боец! Надежда, так сказать. Да. Надежда, да. Ну и, в общем-то, это о чем в данном эпизоде речь? О том, что Энтони Сопрано пора валить. Обратите внимание, никто прямо ничего не говорит. Просто помехи создают какие-то непонятные совершенно.
Не, да...
не дает заработать далеко. На хлеб. Это все время. Все тут пашут, не разгибаясь, понимаешь, на хлеб.
Слушай, да. Если бы ты сказал, я бы сказал, не даешь заработать на черную икру, это как-то не так стало.
Конечно.
Не так стало.
Не дает купить хлеб. Дом за 830 тысяч долларов на хлеб.
Это
страна на подъеме, блин, не дает заработать на хлеб. Прекрасно. Ну и Джун фактически дает добро. иди с этим Эллом Бориси побеседуй, там понятно будет. Надо не забывать, что при этом Джун, как и ранее, сидит под домашним арестом. Это серьезнейшим образом разгружает тюрьмы. Ну, то есть, не надо места для человека, его кормить не надо, мыть в душе не надо, одежду лечить. Выдавать не надо, лечить не надо. Это огромная нагрузка на бюджет. Все тюрьмы – это огромная нагрузка. Вот. Поэтому вот в США домашний арест сильно распространен уже давно. Аж с 76-го года начали вводить. При этом, ну, соответственно, что домашний арест, вот этот обвиняемый должен сидеть в определенном жилом помещении на основании решения суда. Не полиция сажает опять. Контроль с помощью электронных средств. Вот типа браслета, который у него браслет на ноге. Браслеты стали применять с 84-го года. Ну, тогда там это типа есть дверь. Есть окно. Если я правильно понимаю, там просто эту проволоку натягивали, и там на основании, так сказать, магнитных пересекаешь, вот понятно, что ты убежал. Я предполагаю так.
Я понимаю так. Ты свободен, но ограничено.
Да. Вот.
Ну, теперь... Это мне напоминает, когда коровы пасутся. А ограниченный
электронный забор. Электронный пастух, да. Да вот, сиди дома, блин. Ну и сотрудники полиции на это дело уполномоченные, соответственно, они посещают этих домашних арестантов, соответственно, в любое время суток.
Вообще. Что мы видели в фильме «Малая Рита».
Без предупреждения, как нетрудно догадаться. Вот, ну это помнишь там? Наш этот экстремист Лёша Навальный, он там жаловался, что к нему подходят по ночам, светят в него фонариком. Представляешь, издевательство какое страшное. Не дают спать. Ну, а если ты вот такой, а как ты предполагаешь за тобой наблюдать? Да, подходят, да, светят. Это их служебная обязанность.
Я бы посветил, а вдруг же поебал удал.
Ну, это ты, Дементий. Сотрудники не такие. А потом
включил опять фонарик. Что это было?
Кто здесь?
Вот видишь,
ой, убежал.
Видишь, я только выключил фонарик, а тебе кто-то уже поебал удал.
Ну, и этого самого обвиняемого могут обязать. Звонить несколько раз в день по контрольному номеру телефона. Вот с этого телефона звони из дома, и мы будем видеть, что ты там на месте. Это, повторюсь, это не с целью унижения. У нас все эти, кто там условно досрочно, помнишь, там вышел
и ходи
к участковому, ходи отмечаться. Не просто так, а лично пришел, да, ставлю галочку, распишись. Вот тут и так ежедневно, месяцами. Вот ваш куратор. С вашим условно-досрочным освобождением там и прочее. Ну, в общем-то, зачем все это, повторюсь, это вот банальная экономия государственных средств. Потому что содержание одного персонажа на тюрьме – это примерно, там, я не знаю, от 70 до 80 баксов в сутки. А на домашнем аресте, ну, от 4 до 9, ну, 10 баксов.
Стоимость браслета и батареек.
Да, это чудовищная разница. Как когда-то, когда тюрьму Алькатрас закрывали, там, по-моему, 90 с чем-то долларов. Ну, из-за того, что это остров, воду привози, работу привози, еду привози.
Топливо или генератора.
Да, и когда это озвучили, то там это представитель Сената или Конгресса, что там у них сказал, давайте мы их переселим в гостиницу Уолдорф Астория, где как раз в элитных номерах 90 долларов в сутки, вот, наверное, дешевле обойдется. Или там 90 в Алькатрасе, а 80 в этой Астории, блин. Ну, в общем, да, это очень дорого. Эта страна должна быть страшно богатая, содержать огромное количество заключенных. Ну и еще там, как и предыдущему, так сказать. То есть Джун однозначно проходит по этому уголовному делу в связи с законом РИКО. Его там щемят как предводителя преступного сообщества. И вот эта вот ходьба к нему хер пойми кого, она строжайшим образом должна быть ограничена. То есть я так подозреваю, что этого самого Бакалу, даже его, никто бы не пустил, не разрешили бы приходить, потому что ты совершенно понятно, куда прикручен и к чему принадлежишь. А чтобы Ричи ходил, такого не может быть. На похоронах где-нибудь встречайтесь, вот это да.
Ну, то есть так... там достаточно напротив дома просто человека с фотоаппаратом оставить?
Само собой. И все, весь этот доступ посторонних, он сразу будет подконтролен. То есть, вот точно так же, как в любое время дня и ночи тебя придут проверять, и побежишь двери открывать в 4 утра там, или в час ночи, побежишь.
Давайте вспомним, что это называется домашний арест.
Да. Ну, вот люди сидят, фотографируют, кто пришел. Дальше тебе сменят режим содержания. А что лучше, дома сидеть или в тюрьме? Ну, наверное, все-таки дома, блин. Вот, ну и тут нельзя, по-моему, никаким образом исключать, что его домашние переговоры записывают тоже. О чем ты там внутри со своим Ричи разговариваешь, блин, поэтому говорит вот с околичностями какими-то, никакой конкретики, ну, не знаю, то есть вот в реальной жизни он бы сидел как мышь под веником и вообще ничего не говорил, вообще ничего и нигде.
Ну, дверь никому не открывал.
И это тоже, да, а тут вот сразу, что мы, это, племянник не сказал, где мне можно сбывать кокс. Да ты охерел, Юлыб, это ты все уже признал просто. Никто ничего разглядывать и изучать не будет. Однозначно, что ты торгуешь наркотиками, это раз. А дальше вы организуете убийство. Опять-таки, убивать людей может только государство на основании законов. А вы нет. А вы готовите убийство. Ну и тут одно к другому, и получишь опять 200 лет, там, я не знаю. Атас. Ну, а тут... противоположный персонаж, кличка Пусси, идет навстречу со своим куратором с коробочкой. Что это? Открой. Да я и так вижу. Джонни Уокер Голд. Нам не положено принимать подарки, Сэл. Ну, ладно, отдам ребятам. Вот оно, говорит Пусс. У вас свои железные правила, которых вы, блядь, придерживаетесь. Вас с толку не собьешь. Вот смотри, что случилось с египтянами, с этими ебанутыми пидорасами по делу Всемирного торгового центра. Нашли серийные номера и всех за решетку.
Хули ты несешь?
Я твой должник, Скип. До гроба не забуду, что ты не стал копаться в деле об убийстве Бевелаква. То есть, блядь, вы что буруете вообще? Это пиздец, то же самое. Этот кокс продает и рассказывает сразу, а этот рассказывает про Бевелакву. Ты чё, говорит этот, бюро никогда не замнет обвинение в убийстве. Ну, так получилось, что свидетель забрал свои свидетельские показания, отказался давать, блядь, поэтому ты соскочил, а не потому, что бюро тебе что-то простило, блин. Да ладно, что еще ты можешь сказать, говорит Пусси, осознавая, что его добрый человек из ФБР отмазал, блин.
Теперь у него там есть блат.
Что знаешь от Скоттсдейли? Это в Аризоне, да? Я хочу перебраться туда, когда выполню задание.
Задание приходит в недоумение, товарищ оперативник, бля.
Ну, когда вступлю в программу защиты свидетелей. Там солнце 300 дней в году, гольф, там тренируется команда Giants. Ну, это, конечно, после того, как отсижу двушку в Льюисбурге. На тюрьме запишусь на курсы психология, криминология. Может, потом буду читать полицейским лекции про организованную преступность.
Пиздец, какой дым в голове.
Это мысль, да, там ситуация безвыходная, это всех агентов касается, то есть, когда тебя, вот только что у тебя же там есть какие-то принципы, верность, например, Энтони Сопрано, боссу, а тут все сломалось, и тебе внутри самого себя надо как-то себя убедить в том, что ты занимаешься правильным делом, блин. Соответственно, вот он уже убеждает себя в том, что он сотрудник ФБР на задании. Он теперь на стороне добра, он на задании, да.
Скоро получит жетон.
Авиабилет с операцией по разорению скотина. Тони заставил его заказать кучу билетов через магазин. Приобщу к делу. Это ж повод для ареста, да? вымогательство, мошенничество, все подходит под закон Рика. Для начала надо привязать билеты к Тони, говорит товарищ оперативник, ну, который гораздо лучше, чем этот балбес, разбирается в тем, чем занимается, что надо привязать. Да, вот если бы Сопрано с этими билетами куда-то полетел, что случится дальше, мы знаем. Вот тогда да, где ты их взял, знаешь ли ты скотину, что скажет скотина. А если скотина что-нибудь скажет, его скорее убить надо, как можно скорее, чтобы вообще ничего не говорил, иначе это добром не закончится.
А скотина скажет.
Да. А вот пьянка в честь помолвки сестры. Я хочу, чтобы ты надел микрофон. Я понимаю, ты переживаешь. Да пошел ты нахуй, говорит Пуси. Я кто ему, бля? Мальчик на побегушках? Он отвергает бывшего босса, которому еще вчера был верен. Я не мальчик на побегушках. Автомобиль «Сатурн», ну да, вспомнили, как для учителя физики. Бегал по округе, искал машину учителя по физике и его пацана. Что за хуйня? В этот день вся моя вера вылетела в окно. То есть пусть и оправдывается. Перебегание на сторону ФБР. Ну, и вот эти вот рассуждения, он там двушку отсидит, это вообще ни о чем, пойдет по программе защиты свидетелей. А этот смотрит на него, как на идиота, блин. Куда ты там собрался, блин?
Что это за программа защиты свидетелей? Что в нее входит? И самое главное, сколько она стоит?
Из свидетеля из должны поступить свидетельские показания. Его надо убедить в том, что надо дать свидетельские показания. Иначе будет как с интеллигентом из предыдущих эпизодов. Мафия, ты дурак,
куда ты... Не
да, куда ты полез и в последнюю минуту соскочил только. Они боятся, что их физически ликвидируют, блин. Соответственно, вот для этого, ну, во-первых, для того, чтобы получить показания, которые помогут посадить негодяев. Нужны свидетельские показания, а свидетели боятся. Ну, там речь не про то, что им, мол, ты не бойся, расскажи. Нет, там просто сразу объясняют, что либо тебя убьют, и это правда, ну, либо идешь в программу защиты свидетелей. Ну, что это, собственно говоря, такое? Как она? The United States Federal Witness Protection Program. Да, она же Witness Security Program, там эти аббревиатуры есть. На федеральном уровне, это важно, ввели с 1971 года на основании этого уже известного этот Organized Crime Control Act, который РИКО, блин, и в 1900 это все против организованной преступности, программа защиты свидетелей, потому что по-другому туда не, это, не влезть, не внедриться, ничего, и показаний не получить. Чистосердечное признание сокращает жизнь и увеличивает срок. Не мне тебе рассказывать.
Это чисто сердечное. А почему не чисто печёночное? Это сердце у нас...
Ну, если от сердца к сердцу, Дементий.
А, он как душа, да?
Да, да, да. В 84 году дополнили законом о всесторонней борьбе с преступностью. Такой The Comprehensive Crime Control Act. В Калифорнии, Коннектикуте, Иллинойсе, Нью-Йорке, Техасе. В округе Колумбия, в дополнение ко всему этому, есть еще и свои собственные аналогичные программы. Реализует эту программу служба судебных приставов, это кого у них маршалами зовут, US Marshal, это вот как раз, US Marshal Service. В общем, в эту самую программу защиты свидетелей попадают свидетели, которые дают показания против крупных преступных и террористических организаций и их участников. Цель, соответственно, безопасность и защита свидетелей и членов их семей. Если это условие, так сказать, если их жизнь находится в опасности в результате сотрудничества с правоохранительными органами. Все потенциальные свидетели проходят тщательную проверку, то есть это не шаляй-валяй, вот как этот дурак думает, что он уже там вообще попал, проходит тщательную проверку со стороны инициирующего защиту правоохранительного органа, генерального прокурора США, не шаляй-валяй, службы судебных приставов. Ну и свидетели, вошедшие в программу, пребывают для начала под круглосуточной защитой. Ну, это пока там их окружает опасность, и в том числе во время судебных процессов их там стерегут, берегут, как зеницу ока. Ну, я помню, у нас там одну даму 5 раз за день чуть не украли, блин. То есть у нас-то ничего этого нет. У нас демократия важнее, как ты понимаешь, не жизни и здоровье граждан. Демократия, свобода и преступление сталинизма. Вот что должно было беспокоить граждан России в 90-е годы, блин. Да. Вы бы вот на это смотрели, как должна быть жизнь организована при этом самом капитализме. Они срали гражданам в мозги. Ну и, в общем, когда все это заканчивается, обвинили, посадили, то этим свидетелям, которые давали показания, и им, и членам их семей выдают новые удостоверения личности, то есть дипломатический паспорт, там, свидетельство о рождении и всякое, ну, условно, вы же понимаете.
В отдельных случаях, может быть, даже я в одном фильме видел, классическая операция. Там оплачивает государство.
Может быть, не знаю.
Если ты уж ценный такой, что прямо там, помнишь, ты говорил, там мафию там 80 человек посадили, там сразу не бывало в каких-то годах.
Да, ну, в общем, вот, полная смена идентичности, так сказать. Вчера ты был Ваня Сидоров, а сегодня ты Джузеппе Морелло какой-нибудь.
О, вообще... Я хочу быть Джузеппе, но не в программе.
Вообще не ты, да. Дают финансовую помощь, ну, поначалу, наверное, или как там, суточные дают, это до того, как трудоустроишься, то есть дальше ты сам там самостоятельно бегай, ищи работу, но это надо вот забиться куда-нибудь в жопу, где твёрдо, железно, ну как, помнишь, там поле, а это где, страна Элвиса, это где, а это где нет итальянцев и евреев. Ну, то есть, мы живем только в мегаполисах, где поживиться много есть чем, а лохи живут в деревне, вон там, где ваш Элвис, блин, туда и валите, блин. В какую-нибудь там глубинку, где тебя никто не знает, и ты ни с кем не пересечешься. Вот. Ну...
Опять же вспомним, помнишь, «Славные парни», конец фильма?
Да.
Когда вот за газетки вышли.
Чмо полное, да. В общем, есть официальная информация, что вот 19 тысяч человек уже там вовлечено с того момента начала, 19 тысяч, и ни один не был убит и даже ранен. Ну, это официально, но есть некоторые нюансы. То есть, реальная защита осуществляется только в период непосредственной опасности. То есть, пока ты даешь показания,
пока
ты нужен в суде. Вот там, да, это, кстати, не потому, что гады какие-то, это просто физически невозможно, чтобы вокруг тебя ходил взвод охранников постоянно. Невозможно. Вот. Денежное содержание, ну, тоже там это минимальные потребности, типа, чтобы не сдох с голоду, там, я не знаю, стейки жрать не будешь. Ну и помощь в трудоустройстве тебе еще и обязаны помогать, и тебе помогут. Но это, ну, типа, вот на лесопилке будешь работать. Не устраивает? Ну, извини, дорогой.
Ну, это гейт со двора.
Я вон как ты тут это кривляешься-то, я смотрю. Ну, а когда это прекращается, и они дальше живут сами по себе, то что-то не совсем понятно, как там ситуация. Это, ну, вот был такой этот... Томмазо Бушетта, такой известнейший сицилийский гражданин, который там его там Бразилия, США, там туда-сюда. Вот в 84 году он принялся работать с властями США. Было там дело такое «Пицца Коннекшн», когда героин через пиццерии продавали, с Сицилии гнали, там через Марсель и вот продавали. Ну и этот самый Бушетто, он книжку написал, естественно, как положено, ну, деньги-то нужны, за книжки платят, вот, написал книжку, и там в книжке пишет, что у этих маршалов репутация неважная вообще. Вот когда из него выжили все по полной в Италии, в США, он вынужден был жить в США с семьей на пособие, которое... прекратили выплачивать в 88-м году. То есть, как только ты стал не нужен, пошел нахер, блин. Тут пособие есть, а тут пособия нет. Вот. Достаточно долго его вообще держали в бункере на базе ВВС. В бункере, я тебе уверяю, там условия содержания не очень. Ты здесь-то, вот, если ты на улицу выходить не будешь, то не очень хорошо будешь себя чувствовать.
Это что-то подземное.
Да, конечно, да. Ну, какой-нибудь бывший замаскированный командный пункт ЗКП, вот там удобно все это размещать. Ну, и с 84-го вот он постоянно менял место жительства, постоянно надо переезжать. Вот его рожу непрерывно показывают по телевизору, ну, потому что громкий процесс. Вот ты все время в телевизоре. Ну, куда ни пойди, тебя кто-нибудь узнает. Ну, как мы с тобой. Где это я вас видел? Да хер тебя знает, где ты меня видел. Да. Да. Газеты и телевизор, везде фотографии. Ну, естественно, ничего хорошего от этого не жди. То есть, кто-то просто случайно узнает, а люди, на которых ты даешь показания, и близкие этих людей там волками смотрят и везде рассылают.
Там ищите, уже гончие по всей
ищите эту
уже,
да. Суку, кто увидит, тому еще там, я не знаю, полтаху баксов дадим, и там все на ушах стоят. Все везде ходят и смотрят во все глаза. И высмотрят, да. Поменял 9 домов в 4 городах США. Ну, дома в аренду, понятно. Жена самостоятельно вынуждена была искать работу, ну а он выживал за счет денег, которые стал наконец-то получать от итальянского правительства и от продажи авторских прав на свою биографию. Ну, с одной стороны, можно подумать, что какой-то ужас, с другой стороны, ну а что ты ж преступник, а что ты хотел-то? Не посадили, а радуйся, что вот…
Живой остался.
Да. А тем временем Кармело закладывает шмотки в стирку и… рубашечку Сопрано, поднюхивая, а рубаха пахнет женскими духами, то есть тут опять ты хоть инструктируй своих дур, чтобы они там не поливались чем-то, хотя бы перед встречей, блин, а то получается вот так. Звучит песня группы Eurythmics «Hey, hey, I saved the world today», ну, мы в конце про нее поговорим, вот. Грустно, грустно все это. То есть жена понимает, что происходит, а сделать ничего не может.
Кармело взяла след.
Да. Это, естественно, беседа между Адрианой и, так сказать, женщинами. Дам тебе его визитку. А сбоку Кристофер сразу, твой отец пропал, а я за всякое такое платить не буду. То есть это папа должен за невесту заносить, а Кристофер в отказ. Ох, Кармело, новые обои потрясающие. Может, мне дома тоже сделать? У тебя остался телефон того парня? Снова мелькнул этот говноляп-маляр Вик. К нему еще вернемся, да. И тут подкатывает Пусси к Сопрано. Слышите, у тебя остались авиабилеты с разорения, скотина?
Да. То есть без прелюдий, без, да, всяких там про рыбалку, про баб.
А Энтони стоит, смотрит на Рича Априла, блять, уебище страшное. Кто? Рич? Что с ним сделала тюрьма? А тот стоит с Мэдоу беседует. Мэдоу, иди помоги матери. Ну, нихер общаться с этим дебилом, блин. Ты не признаешь очевидного. Ричи всегда был проблемным парнем. Ну и... пошел Дженнис, там, Дженнис, значит, теперь у меня шансов нет. Ловкий такой подкат, смешной. В общем, попытка разговорить на тему авиабилетов ни к чему не привела толкового агента, да. Но, в общем, а этот акт прослушивания, он, соответственно, распространяется на фиксацию разговоров с помощью различных носимых устройств. Ну и если бы встреча Тони и Пусси проходила на нейтральной территории, то подпадала бы под исключение на получение ордера, то есть не обязательно ордер для того, чтобы записывать, потому что этот самый Пусси, как уже говорили выше, он один из участников разговора.
И он дал
согласие. Да, и тогда никаких разрешений не надо. Но так как дело происходит дома у Сопрано, то 4-я поправка к Конституции и на такую... запись, надо получить ордер от суда, а тут как-то непонятно, дали, не дали. Момент, между прочим, важный для лично моего понимания. А тут...
Ну, раз агент ему сказал, что мне нужен разговор, значит, у него, он уверенно говорил, значит, у него документы эти были. Мне кажется, так.
Нет. Я думаю, нет. Он же сразу сказал, что билеты надо привязать. Ну, а этот... Я считаю, что это Пусси проявляет самостоятельность. Такой он орел ФБРовец уже, как ты понимаешь. Дальше-то еще все это, так сказать, дальше по спирали увидим, развиваться начнет, да. Ну и тут, значит, Дженнис и Энтони. Я смотрю, тебе охуенно весело. Начинают семенить. Дженнис, а что я должен сказать? Ну, извини, я за тебя рад. Видел бы ты маму, когда мы уходили из дома. Она так хотела сюда. Повторяю, за тебя я рад. Ты не даешь ей ни малейшего шанса, Тони. Она стала другим человеком с тех пор, как врачи посадили ее на Прозак.
На что посадили, блин?
Ой, тут же отбегает в сторону, ты не поверишь, старухе прописали прозок. Изменилась она, блин, да она настолько старая, что просто не помнит, кого ненавидит. А с тобой-то что сегодня не так, спрашивает любимую жену, а тебе-то что,
говорит жена. А у Кармелы запах духов на
носу. Да, ну все понятно, да, ну и там крики, Ричи, давай тост, Ричи. Ну что ж. Хочу поблагодарить будущих родственников за прекрасную вечеринку, поблагодарить всех вас за то, что пришли и отпраздновали с нами это историческое событие объединение семей Эприл и Сопрано. Как говорится, никогда не поздно. Как говорится, хорошее приходит к тем, кто ждет. Ну, правда, и то, и другое. Тут же выступают, все хлопают, да. Есть что добавить. Малыш Рики, рад за тебя, папа. Ну и за мачеху, говорит Рики. Спасибо, Рик. Ну, я хочу разделить свое счастье со всеми присутствующими, говорит Дженнис. Всю жизнь я искала свою половинку. Бля, пиздец, уровень лицемерия. Блин, да. Мадонна, так ли я искала? Не знаю. С чего я вдруг решила, что найду кого-то приличного в ашрамах? В прадеше. Ну, это, то есть, она в йоге, так сказать, подалась. Прадеш – это okay. Уттар-Прадеш в Индии, штат, и там, наверное, город есть. То есть, она туда ездила, что-то искать.
За счастьем.
Да. Но я нашла его. Нашла здесь, дома. И я хочу сказать, что я просто тащусь от тебя, вцепившись в Ричи. Благослови вас, Господь. Салют. И в это время несчастная Кармела убегает по коридору, встает за угол, расплакалась, что типа тут вот, понимаешь, любовь, так ей кажется.
И счастье.
Союзы заключаются, понимаешь, все так красиво, хорошо, а мерзкий Сопрано ей изменяет, что, как мы понимаем, никуда не годится. Жалко ее, да. Ну, следующий кадр. Сопрано спит, ночной звонок. Кармела не спит. «Надо ехать», – говорит Сопрано, и подрывается куда-то ехать.